18:05, московское время. Всем добрый вечер. Мы на YouTube-канале «Живой гвоздь». Сегодня выходим с программой «96 страниц». Здесь мы рассказываем о новом уже октябрьском номере исторического журнала «Дилетант». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив меня в виртуальной студии Сергей Александрович. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Отвечу на два вопроса. На один смогу ответить. Где можно приобрести электронную версию журнала? Это спрашивает Евгений из Москвы, ему 63 года. Надо посмотреть на «Шоп-дилетанте», там вот в «Дилетантском канале» тоже все написано. Это достаточно просто все сделать, вот только не сразу он выходит в продажу. Вот, а вопрос риторический от Владимира Ионова, Айдар. Возможен ли возврат Ютуба к прежним скоростям? И как наказаны инициаторы? Кем наказаны? Страшным судом? Ибо эффект у этой процедуры один – ненависть миллионов пользователей к ее организаторам. Их некому наказывать. Некому наказывать. И я не знаю, вот, а где эта ненависть? Ненависть глубоко затаенная? Ну да.
Честно говоря, лично я вижу только ненависть не к организаторам вот этого замедления YouTube, а к тем, кто замедляет, собственно, кто вынужден это делать, это провайдеры. Вот к ним в первую очередь действительно эта самая ненависть проявляется. Я это вижу и слышу, например, из моей родной республики Башкортостан. Там такое происходит. А к организаторам, да, хороший вопрос.
Ну,
ненависть
к организаторам, да, кто же их накажет пока? Вот. Ну, ладно, дорогие друзья, я хочу напомнить только, что и Вася Бокова, который вопрос его Бок задает немножко, не относящийся к журналу «Дилетант». Завтра я буду 1 час с 12 до 13 вместо Алексея Венедиктова, который сейчас в важной поездке, он как раз в это время будет на важном тоже мероприятии, и не сможет участвовать, и я проведу программу «Слух и эхо» без посредников, как хотите ее так и называйте, просто я отвечу на те вопросы, на которые могу ответить. Ну, а журнал наш посвящен, ну вот круглая дата в этом году, исполняется ровно 60 лет со дня Октябрьского пленума ЦК КПСС, который снял и отправил на пенсию Никиту Сергеевича Хрущева. И вот мы всегда вспоминали космонавтов, которые улетели, Комарова, Феоктистова, Егорова, которые улетели при Хрущеве, а прилетели уже при Брежневе. Кстати, и обстоятельства, как, где это виделось, из космоса мы в журнале не увидим. А вот из Кириши увидим мы с вами. Итак, это основная тема, но до нее очень важные вещи вспоминает Виталий Демарский. И вот он вспоминает в рубрике «Моя история», как он, ему было 14 лет, как он узнал о том, что выносят Сталина из мавзолея, и как раз по совпадению они как раз с ребятами, со своими друзьями, они собирались совершенно безотносительно к Сталину, к Ленину и к мавзолею, и к решениям 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Они решили побывать на Красной площади, но вот, конечно, самого выноса они не видели, но то, что все было ограждено и все было закрыто, это они видели. И сопровождается статья Виталия Демарского фотографии, где уже вот блок, черный блок с надписями «Ленин, Сталин», вот он уже отдельно складирован где-то. Может быть, кому-то потом и понадобится, точно так же, как понадобится и, может быть, понадобилось пересмотреть Генеральной прокуратуре реабилитацию жертв сталинских репрессий. Но им, в отличие от мифического Сталина, который по тщательно распространяемым слухам перед принятием важных решений ходил в мавзолей посоветоваться с Ильичом, то им уже не с кем советоваться. У них, кроме как с телефоном, да и не, они так уже интуитивно все принимают и понимают, куда идет, куда течет река российской государственности. Далее мы, в общем-то, у нас есть кадр, как всегда, и связан он с замечательной вещью. И то вот бы вспоминал когда-то, что первая прямая трансляция телевидения была спортивной, и была она с Берлинской Олимпиады. До этого было образовано телевидение, и были трансляции устроены пробные. Ну, а вот все это в 1936 году, все это приобрело уже размеры. Если
Так,
я не
размер
ошибаюсь.
впечатляющий, да, Сергей Александрович? Камера, это, по-моему, Телефонкин, если я правильно помню, из
Ну
России.
да. Ну, камеры потом стали немножко поменьше. Она здесь вот такая, совершенно на телескоп похожа, поменьше. Но я еще застал вот какой-то своей практической деятельности старые камеры телевидения, стационарные такие гигантские ящики. Тоже это было. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, в секретных материалах в одной из серий приходит, или в каком-то другом фильме, вы на меня не ругайтесь, но там приходит странные сообщения, инопланетные приходят. Вот, и они никак его не могут расшифровать. Там какие-то звуки, там что-то. Но оказывается, что оно не звуковое, а оно телевизионное. Это инопланетяне вернули сигнал, полученный когда-то с Берлинской Олимпиады. Вот как это было. Это очень забавная была фантастическая история. Ну,
И в этой заметке еще рассказывается о том, как, собственно, гитлеровский режим использовал телевидение. Тут вот и
о,
приводится
да, вот это,
Геббельс.
да,
Да.
да, да, они должны увидеть правильный мир
Потому
через
что если
телевизор.
идет речь о радио и об аудиосигнале только, да, то контролировать режим, то, что в голове у людей возникает, услышав там что-то, это невозможно. А
Но,
телевидение эту проблему решает.
ну, и как им казалось, и как сейчас некоторым товарищам кажется до сих пор, вот что это все решает, если покажет, еще и картинку покажет. Картинка ведь не может врать, да? Картинка ведь не может врать. Да? И это многие поняли гораздо позже, чем люди научились картинку эту монтировать. Я помню, очень интересно с телевидением было. Я был в Литве как раз в 90-м году, был в гостях у своего друга, и там показывали две картинки. Митинг по программе центрального телевидения, показывали митинг сторонников сохранения Литвы в составе СССР. Поплещут знамена, огромная толпа, вот так вот плотная, кажется. А литовское телевидение тоже снимало этот митинг, и они так показывают сначала картинку, которая была на центральном телевидении, а потом камера отъезжает, и там такая небольшая группа людей плещет флагами советской Литвы. Так что это было уже ясно. Но для того нужна и соревновательная, и свободная журналистика, чтобы, извините меня, картинка картинкой, слова словами, а когда хоть какое-то, проклятые всеми, вплоть до ФБК 90-е годы, трудно было скрыть, потому что даже из конкуренции олигархов нельзя было так уж явно скрыть что-то. Нельзя было, потому что, ну как же так? Кто-нибудь еще скажет, если там Гусинский не сделает это раньше Березовского и наоборот. Вот, идем
Ну, кстати,
дальше. Да.
что если говорить о немецком телевидении, там же, по-моему, разбомбили передатчик в 43-м
Да,
году.
нет, не в 43-м, по-моему, чуть попозже разбомбили его совсем. Ну, надо сказать, что охват телевидения был не очень большой. Правда, телевизионные приемники стояли во многих госпиталях, стояли. И еще была задача не только показывать правильную жизнь, и чтобы чтобы фюрер появлялся в живе, не только в кинохронике, в Deutsche Wochenschau, например, а появлялся в каждом доме фюрер. То, что очень, кстати говоря, потом телевидение так правильно понял и де Голль в свое время во Франции, когда он появлялся. И когда первые дебаты показали по американскому телевидению, выступивший под Никсона во время дебатов с Джоном Кеннеди, он так немалую долю внес в поражение Ричарда Никсона. То, что он плохо выглядел. Несмотря на все, скажем так, на все качество довольно условное тогдашнего телевидения. Ну и скажем, что телевидение, изобретатель телевидения, это все-таки наш соотечественник. Вот, это Зворыкин. Это Зворыкин, человек, который наибольший вклад внес в изобретение телевидения. Ну да, в это время на улицах Литвы, на митингах в Вильнюсе были другие флаги. Был литовский флаг, но вот это сторонники, которые представлялись такими многочисленными и шумными на центральном телевидении, они шли с советским литовским флагом и с флагами СССР. Вот. Идем дальше, и мы так постепенно подходим к нашей теме, но я бы хотел обратить ваше внимание обязательно на рубрику Венгеровых, потому что мне посчастливилось к двум письмам из их коллекции, из их коллекции приобщиться. И, конечно, документы, которые у них хранятся в их замечательной коллекции, наследственной коллекции. Это потрясающие документы из русской истории. И вот здесь тоже мы один из этих документов мы с вами прочтем в журнале «Дилетант» октябрьском номере, который, как всегда, выходит в сентябре. Ну что
Но
же,
документ небольшой, но какой, да, какой смысл? И он действительно заставляет
ну,
задуматься, это «Мамин
конечно,
сибиряк». Да.
да, «Мамин сибиряк». Причем адресат не очень понятен,
Угу.
но эти вот «Мементо мори», вот «Не забывая смерти», вот, конечно, есть такие маленькие записочки и маленькие документы, которые из-за своего малого размера или краткости записи, они не теряют своего.
При этом записка написана в очень сложный момент жизни. Ну, собственно, были ли там простые у мамина сибиряка, да, потому что действительно жизнь выдалась очень сложной. И, по-моему, эту записку он написал после смерти жены во
Да,
время родов.
да,
Ну,
это
почитайте об этом в
вообще его
статье.
история «Мамина сибиряка». Я думаю, что эта статья Венгеровых, эта статья вас заставит внимательно отнестись к писателю, которого не так часто читают, не так часто им занимаются. И вообще обратить наше внимание на фигуры, не стоящие, не раздвигающие всех и стоящие в первом ряду нашей памяти. Я думаю, что это важное дело, очень важное дело. Галина нам замечает вот по поводу, как нынешний непримиримец Александр Невзоров, она вспоминает, стоял за империю, ругал Балтийские республики, ну, особенно Рижский ОМОН с этим связан, вот и то, как он это описывал. Есть же пограничный пункт в Литве, вот который посвящен этой трагедии, вот мемориальный пункт этой трагедии, которая там была. Я думаю, что у нас хорошая память, и мы помним разные. И вот даже там при такой смене, и смене очень резкой позиции, мы помним об этом. Не забываем ни того, ни нынешнего. Фотографий телевизоров 30-х годов нет. Интересно, какие они были, как первые в СССР с линзой смотрели. Но это уже после войны с линзой смотрели. Телевизор КВН, который не имеет отношения к клубу веселых и находчивых. Скорее, клуб веселых и находчивых, чтобы сократиться как КВН, он был так назван. Скорее, наоборот. Так что это можно посмотреть. Есть они в музеях, в политехническом музее были и первые телевизоры. И они есть в интернете, первые телевизоры. Хорошо, вспомнили. И перейдем мы, наверное, наконец к нашей теме. Путь к застою. Замечательная фотография уходящего вдаль, это гуляющий Никита Сергеевич Хрущев. И вообще, эта тема очень важная, потому что потом мы увидим в некоторых статьях, мы увидим, как вообще не упоминали, как на Хрущева повесили все невзгоды внешней и внутренней политики, которые тогда были, заговор против Хрущева. И как говорит одна из первых авторов нашей одной из статьи, естественно, в этой главной теме журнала «Дилетант» — это Нина Львовна Хрущева. И она всегда подчеркивает, когда мы вспоминали, даже при первой встрече, когда мы вспоминали, при первой нашей, между прочим, встрече вот здесь в эфире, и когда я говорил, как мы переживали, я очень хорошо помню этот день, когда сняли Хрущева, когда объявили о снятии Хрущева, и что мама очень расстроилась, потому что, конечно, она была бесконечно благодарна Хрущеву и его правлению за реабилитацию, за все. И я как-то, так как я был включен в это, несмотря на то, что мне было 8 лет всего, но я был включен в эту историю, и я это все знал. И мама мне все рассказывала, и папа тоже. Но я очень расстроился тоже. И первое, что сказала Нина Львовна, ну, вообще-то было за что. Конечно, мы понимаем, как вот это собрался заговор, и было за что. И многие вещи, о которых говорили на пленуме, но это тоже пленум был своеобразный, пленум заговорщицкий, ну, как и собранный в 1957 году пленум тоже, когда убрали, или абсолютно сталинские способы тогда были, когда убрали Берию в 1953 году. Ну вот, и это выплеснули все,
Все, что угодно, от
откатили
мала до
назад.
велика, абсолютно.
Да, да. И тогда и как-то зачеркнули все, что делал Никита Сергеевич Хрущев, очень интересный политик. Я думаю, что вы это объективный, вполне объективный рассказ о Хрущеве вы прочитаете в книге Нины Львовны, которая у нас уже третьим тиражом выходит. Третьим тиражом. Мы, кстати говоря, не очень-то рассчитывали, что такую большую книгу так много людей будет заказывать и покупать. Это хорошо. Но вот здесь Хрущев не был людоедом, пишет Горлинко. У нас он останется в истории со знаком плюс. То, что он не был людоедом и, но обожателем людоеда и исполнителем приказов он был в молодости своей. До войны он был. И у него достаточно поздно стали закрадываться сомнения в рациональности того, что происходит в сталинское правление и в репрессии. И это было не постфактум. Во время войны еще и сразу после войны, как можно это отследить? Когда появились очень большие сомнения у Хрущева. И надо сказать, что Хрущев был один из редких людей из высшего, самого высшего руководства, который был непосредственно во фронте, на фронте как член военного совета. Были члены военных советов, были люди-организаторы и тылы, и на фронте. Но Хрущев из первых лиц прошел фронт очень серьезно. И просчеты, которые на него вешали очень серьезно с падением Харькова, с отступлением в Украине и отступлением до Сталинграда. Но Сталинград-то он провел там, как член военного совета. Вот.
Сергей Александрович, вы говорите о том, что, собственно, он потом начал понимать, что что-то не так. А могут вам сейчас ответить, что, ну вот, он не мог иначе, не мог другие решения принимать, он был в системе и поэтому был вынужден следовать.
Дело в том, что очень правильное название полемическая, которую дала Нина Львовна Хрущева в своей книге, это «Вождь вне системы». Он что-то все время делал не то. Но так как за его простоватостью, в общем-то, его простоватость считали главным качеством, и сомнения были, но он видел, и когда его направили на Украину, его направили после того, как было разгромлено руководство украинское в 1938 году, и послевоенные истории, которые были, и в Москве было, когда он был первым секретарем в Москве, закрадывались кое-какие сомнения, но их заслоняла вера в целесообразность и вера в высшую волю Сталина. И это была не конъюнктура, это была действительно вера. Давайте просмотрим статьи, которые у нас есть. Подробно описывает Нина Львовна Хрущева, описывает теплую осень 1964 года. Сейчас я начал вспоминать, и так я помню, что во дворе как раз мы узнали, когда я гулял во дворе, и мама вышла. И я помню, что действительно было достаточно тепло осенью 64-го года, в московском дворе особенно. И подробно описывает составление заговора, у которого были причины. Причины очень важные, потому что, с одной стороны, и не столько, конечно, возмущало их, скажем так, поведение, неправильная политика Хрущева, сколько возмущала, в общем-то, судьба очень во многом, собственная судьба, когда Хрущев предлагал в проекте новой Конституции и ротацию, и перевод большего акцента на советские органы. То есть он постепенно приходил к тому, что во время Бериевской оттепели так резко предлагал Берия с очень серьезными последствиями и через госбезопасность. Хрущев же это систему управления страной он устанавливал, казалось, что это были метания, но он ее устанавливал и искал, причем не скрывал. Да, там были очень большие метания, и я бы советовал всем почитать книгу Хлевнюка о секретарях, потому что чрезвычайно интересно разобрать, как управлялись регионы и области, и национальные республики, как тогда управлялись. Сталинские
Сергей
высшие
Александрович,
чиновники, если сами не воевали, Галине, я хотел бы ответить, то уж дети не отсиживались в тылу. Это точно, это я вам скажу. И воевали и оба сына Сталина. Тут Микоян упоминается. У Микояна это уж точно. Эти его мальчишки-летчики были. У Хрущева воевал старший сын и погиб так. Кстати, вот внутренняя версия, почему не справился тогда Леонид Хрущев, она принадлежит Степану Микояну, сыну Микояна, великолепному летчику и потом летчику-испытателю. Воевал Лев Булганин, воевал, тоже был летчик. Вот так. Я буду скакать, потому что у нас очень хороший сегодня чат, Айдар. Сегодня очень хороший чат, и чат, который вот дышит именно номером. И это всегда очень бодрит. Ольга пишет, что в 60-е были уже нормальные телевизоры без линз. А мы купили в 59-м или 60-м. Ну и чуть-чуть ранее. Вот у нас был телевизор уже без линзы. В середине 50-х его купили, телевизор «Луч». Телевизор «Луч», который купили мои родители, и мы его с папой, бедного старика, этого телевизор «Луч», я помню, как он умирал на наших глазах, Почти ничего не показывали. И последнее, что мы смотрели с папой, это был чемпионат мира по хоккею в 69-м году. И мы сидели, как фотографы, накрывшись одеялом, чтобы перед телевизором, чтобы хоть что-то было видно. Ну что же, есть описание, такое четкое описание сценария и о том, как доходили до Хрущева предупреждения. Между прочим, не так далека от истины, вполне такая романтизированная и романизированная версия, которая есть выхода через Сергея Хрущева, одного из сотрудников КГБ в фильме «Серые волки». Она не так далека от истины, как могло бы показаться. Были другие предупреждения. Хрущев в это не верил, о том есть свидетельство и тому есть подтверждение.
Но он
Но
же
не
хотел
стал...
разобраться после отпуска. Он же об этом говорил. Я приеду,
Да,
он
вот
даже
я приеду, будет
звонил
плену
даже
в ноябре.
зачинщикам, звонил,
Ноябре.
говорил им.
Да,
Да, и
ноябре
ходят слухи.
приеду, и все понятно, и все будут поставлены на свои места. Но тут, конечно, уже паника, которая там царила. Паника. Кстати, у нас есть дальше и, собственно, описание пленума, которое внезапно собрали. Ну, Хрущев же сказал про плен. Да нет у них никаких проблем с сельским хозяйством. Нет у них никаких проблем. Они собирали срочный пленум и вызывали его. У них это то, о чем Сергей мне говорил. Вот уверен, теперь уверен. Но устраивать гражданскую войну он не собирался. Не собирался. Вот здесь уже фильм «Серые волки» подальше от истинного положения дел.
А
Когда
что же все-таки Сергей Александрович стало действительно основой и причиной того, что люди начали этот заговор, собственно, организовывать? Почему? Вот, дело в том, что там же были совсем разные группы. Кто-то боялся омоложения партаппарата, что их просто сместят. Да? Слишком там они
Ну вот
старые, давно
давай.
сидят. А, например, комсомольское поколение, там вместе с главой КГБ Семичастным, наоборот, по-моему, переживали, что Хрущев останется пленником прошлого.
Ну, сказать, что Семичастный был представитель мира и прогресса, здесь это очень, это было бы странно. И совсем уж не был представителем мира и развития и гуманизма, и антисталинизма, что был другой, предыдущий шеф КГБ Шелепин. Шелепин. Поводы были, но что их волновало? Волновало кого как. Кто-то выжидал, как Суслов, который столько всего перевидел и в стольком поучаствовал. Но дело в том, что здесь самое интересное, что никто не собирался Хрущева расстреливать. И это было великое завоевание Хрущева. И сажать в тюрьму не собирался никто. Вот это
А это
было.
слухи, что Брежнев предлагал такие сценарии, застрелить, например.
Ну а вот как не, даже если предлагал, как не прошло это? То есть это перестало быть в порядке вещей. Вот вам объективное завоевание хрущевского времени. Это перестало быть в порядке вещей. То есть человек должен был или находиться у власти, или не жить. Ну, это, в общем-то, вполне по-сен-жюстовски, кстати говоря. Король должен править или не существовать вообще. И это вот царство в сталинское время было. У старшего поколения вот не так. Посмотрите, Громозека. У старшего поколения мнение о Хрущеве крайне негативное, пишет у нас в чате. У какого поколения? Насколько старшего? Громозека. Старшее это какое? Кому сколько лет? Крайне негативное. Вы знаете, я еще раз ступлю на неверный путь самоцитат. Но дело в том, что мне показалось правильным все штампы о Хрущеве привести в вводной статье к книге Нины Львовны. Вот все. За что? Военные, моряки в особенности. Вот что он, Хрущев, порезал флот на патефонные иголки. Это были. У тех, кто говорил, вот у партийных, что разделили обкомы. И стали два обкома, сельскохозяйственный и промышленный, что устроили совнархозы. Ну, а потом не забудьте, что у части людей есть мнение такое, что, во-первых, у кого осталось, вот при Сталине был порядок, и они переживали только время Хрущева, но этих людей уже на свете нет сейчас практически.
Ну вот смотрите, да, в противовес этому комментарию Анире Свободная пишет, ей 65 лет, она историк. Мои прабабушка, прадед и еще одна прабабушка были благодарны Хрущеву за то, что исчез страх, особенно после 56-го. У прадеда был всегда наготове тревожный узелок и страх, когда вызывали в отдел кадров, я так понимаю.
Да,
Ну вот, да.
в отдел кадров.
Пожалуйста.
Замечательный рассказ моего доброго приятеля Панюшкина. Вот про свой рассказ, когда он во времена буйной молодости пришел к своему деду, часа в 3 постучал в квартиру, позвонил. И ему никто не ответил. А когда он, час промотавшись, снова пришел, открыл дед, готовый в ватнике и с вещевым мешком на плечами. Ты что, не понимаешь, кто звонит в 3 часа ночи? У него последней мыслью было, что это загулявший внук. Я полагаю, что Никита Сергеевич был первым, которого перестали бояться. Да, Галина, действительно, это так. Кого перестали бояться, и поэтому мы тоже об этом говорили с Ниной Львовной, но я-то очень хорошо помню, что анекдот про Никиту Сергеевича рассказывали в полный голос. И могли полный голос говорить, что прическа Никиты Сергеевича – это урожай 63-го года. В полный голос могли называть консервированную кукурузу баночки за 12, если я не ошибаюсь, копеек, новыми деньгами, введенными при Хрущеве, кстати, что они назывались фурцированный хрущ. Вот это было вот совершенно, и не говорили, молчи, что ты говоришь, даже когда дети бесились и рассказывали. Да, кого перестали бояться. Да. Ох, вот. Давайте посмотрим, как выглядят еще
Сергей
дальнейшие
Александрович, у меня
статьи.
только вопрос.
Да.
Да, пока мы не ушли далеко, а все-таки почему никто не вступился за него, кроме Микояна, по-моему? Никто ничего не сказал.
Ну, я не думаю, что к концу были искренние, вообще там, вот в этих верхах, искренние дружбы, когда вопреки конъюнктуре можно за кого-то вступиться. Все-таки это было очень, очень на памяти. Было всего-то 10 лет прошло, да, со сталинских времен, 11. И что вступаться, во-первых, опасно. Во-вторых, я не думаю, что остались какие-нибудь искренне преданные Хрущеву люди именно в руководстве. Какой-нибудь Игнатов, да? Вот который у нас разбирается, вот последующих, там, где кто, где участвовал. Он был вообще челночным. Игнатов, который очень обиделся за то, что его участие в пленуме 57-го года и одно из, что он поддержал тогда Хрущева и Молотова, Кагановича, и Маленкова признали антипартийной группой. И что он за это не получил вот тех, того продвижения, а его куда-то спустили на уровень РСФСР. Вот. Это, Вот такая вещь. Так что вступаться за него, в общем-то, с одной стороны, и не очень хотелось, и не очень начальники с каждой со своей стороны не очень понимали, зачем, если есть такая возможность, продолжать управление Хрущевым. Кто-то, может быть, искренне хотел выправить экономику и сельское хозяйство, как ему казалось. Может быть, это была идея Косыгина, который очень жестко критиковал. Жестко, и вы увидите, у нас есть кусок записи. Записи. Вот такой вот полустенограммы, личной стенограммы этого пленума. Стенограмма там официальная не велась. А кто-то действительно боялся, что время его кончилось. Так что вот так. Так что вот так.
Вы знаете, я, прочитав эти вводные статьи, у меня создалось такое впечатление, что Хрущев-то все понимал, что против него готовилось, когда уезжал в отпуск. И даже потом, да, получив звонок из Москвы с требованием срочно вернуться на чрезвычайное заседание, он повернулся к Микояну и сказал: «Я бороться не стану». То есть все понял, почему его туда, собственно, приглашают.
Хрущев, когда уезжал, в общем-то, достаточно с тяжелым сердцем, у меня такое создалось ощущение из всех документов, которые вы прочтете и в «Дилетанте», и прочтете в книге Нины Львовны Хрущевой. Я думаю, что он, в общем-то, подозревал, но не хотел сам себе верить до конца. А потом стало очевидно, потом все сошлось. И вот эти разговоры, записанные и Сергеем Никитичем, и Сергеем Никитичем, и другими там членами семьи, сотрудниками, записанные его собрали. Да не могут они. Или могут, а этот может. Но он же никто, а он же, ну, не договорятся они друг с другом. То есть это вот эти рассуждения и вслух, вот эти отмашки такие вот были. Все-таки он не верил в такой масштабный и жестко организованный заговор. Посмотрим дальше. Вот у нас есть, я хочу, чтобы картинки все-таки были. Вот отставка, вот здесь такое подробное описание, собственно, пленума и кто какие претензии предъявлял. Вот дальше есть, дальше мы посмотрим, есть, собственно, стенограмма, часть вот этой записи, все сам, это цитата из того, вот все сам решал, все сам решал. Хрущев сказал на пленуме, что хорошо все-таки, что может каким-то образом и критиковать высшее руководство. Что это можно хотя бы на уровне ЦК, на уровне ЦК. Но вот мне бы тоже задали слово, было бы неплохо. Было бы неплохо, а то плевать там дерьмом,
Он так и
собственно.
сказал при этом, да.
Да, он сказал не так, он сказал хуже, как он умел говорить. Да. А в номере, который обозревается, есть статья о церкви и о том, как ее топтали во времена нашего героя. Галина, это о снятии. За церковь никто не вступался, ни на пленуме, нигде. И в этом не упрекали Хрущева. Это подробно есть в книге, как новая волна антирелигиозная пошла, антицерковная. При этом все оставшиеся иерархи, вот основная их часть, а может быть даже и вообще все, они как работали с органами, так и работали. А вот доступ к церкви для верующих, конечно, это вот гонения на таком уровне при Хрущеве были. У нас номер о снятии Хрущева. Но вот спасибо вам, что вы напомнили. Вот это. Ну, вы себе представляете, что на пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 года кто-то может упрекнуть публично Хрущева за то, что он церковь преследовал. Религию преследовал, более того. Интересно. Спасибо, что вы это спросили. Дальше мы идем. Дело в том, что вот как все переворачивается тут же. Как вот Ареопаг против Хрущева – это вот состав как раз. Здесь и на еще одном развороте есть у нас основной триумвират, который здесь представлен. Дальше сверху, собственно говоря, участники заговора и люди, которые ему не противились и, в общем-то, знали и поддерживали.
Группа поддержки, да. Вот
Группа поддержки.
как раз Игнатов в числе.
Ну, как вам сказать, если человек активно уговаривает и связной между отдельными группами, я не думаю, что вот его как раз можно, его можно было повысить, Игнатова. Дело в том, что
До
он так
активистов.
ничего, ну, конечно, он так ничего не получил, и в 66-м году просто умер. Да, просто умер.
Да. Сергей Александрович, до того, как мы перейдем к Гельману, к этой прекрасной статье, на самом
А,
деле,
да,
вот
великолепная
я хотел
статья.
как раз ваши воспоминания, да, немножечко вспомнить. Вы говорили, что расстроились, когда и ваша мама расстроилась, когда услышала
Да,
эту новость.
расстроились, да.
А вот эта официальная причина, преклонный возраст и состояние здоровья, это вызвало вопросы? Сразу стало понятно, что там что-то еще
Опыт
есть?
моих родителей говорил, что преклонного возраста тут никто не стесняется.
Вот,
Они прекрасно
да.
знали все формулировки, которые существовали при снятии. И то, что сразу замолчали о Хрущеве, сразу замолчали о Хрущеве, перестали его вообще упоминать. И когда, например, моего отца гоняли дежурить на избирательный участок, потому что Никита Сергеевич все время ходил на Арбате, избирательный участок, он же был его адрес официальный, прописка его была в Староконюшном переулке, в большом сером здании, которое, я думаю, все знают. И там он ходил голосовать. И собирали всех, почему моего отца тоже загоняли в дружиннике, чтобы там поменьше корреспондентов было, чтобы там оцепление стояло. Загоняли, потому что у них управление метростроя было вот там же как раз. То есть они сами должны были и там голосовать.
Вот, кстати, о молчании, да? О молчании по
Так
Хрущеву, про
мои
Хрущева.
собственные еще воспоминания, молчание о Хрущеве. Что, конечно, замолчали, и что, но в семье-то говорили, и по-разному говорили. И что вот он то сделал, и это. И когда это было, и отголоски пленума, и решения пленума ЦК, они были везде, вплоть до Кавказской пленницы. Помнишь, да? Помнишь? Это волюнтаризм, да. В моем доме попрошу не выражаться, когда отвечает ему. В волюнтаризме обвиняли Никита Сергеевича. Но я помню один удивительный совершенно поступок нашей классной руководительницы. И думаю, что это не она одна. Ну, это было, когда она в день смерти Хрущева, она сказала, что умер Никита Сергеевич Хрущев, и подняла класс в 71-м году. Как раз когда о том, что Хрущев умер, вот такая вот фитюлька была, и чуть ли не даже после похорон, я сейчас не скажу, а узнавали из голосов, как, например, Виктор Розов узнал это тоже по какому-то голосу. И вообще похороны Хрущева – это был важный момент. Очень важный момент, и он у нас вот в воспоминаниях есть в журнале, и еще подробнее, конечно, именно с похорон-то и начинается, собственно говоря, книга Нины Львовны Хрущевой. Так, да.
А как, собственно, в обществе этот контраст ощущался, и как люди его воспринимали? Потому что все-таки, когда умер Сталин, мы знаем, что там было. Давка, трагедия,
Нет, когда
слезы.
Хрущева собралось довольно много людей разных, и вспоминали они главное, что у них отсеялось, когда все остальное просели, вот главный остаток, осадок вот Хрущева как руководителя страны, это была реабилитация, это была либерализация вообще жизни. И очень интересно, вот у нас есть здесь подборка воспоминаний тех, кого Хрущев, например, гонял из деятелей культуры. Эрнст Неизвестный, который поставил ему памятник, и который говорил, что это ничего уже не значит. Вот сейчас ничего не значат все эти дрязги и разговоры. И это были все, и Борис Жуковский, и те, кого гоняли на выставке. Вот Анри опять пишет. Конечно, Хрущев не идеальный, противоречивый, естественно, и только отрицательное или положительное отношение к нему неприменимо, на мой взгляд, и много дров наломано, но великая благодарность ему. Знаете, у меня такой вот образ появился. Он ломал дрова очень часто, но он не рубил лес человеческий, от которого лес рубят, щепки летят. Он мог наломать дров, но он не мог заниматься планомерной вырубкой человеческого леса. Вот так вот. Мы очень здесь, и я думаю, что это правильно, потому что номер такой важный и такая важная тема. Это ведь очень важный вот переходный момент. И потом его, конечно, все ощутили. Вы здесь ощутили. Вы здесь массово вспоминаете о том, как, например, Гагарина никто не встречал, сразу Брежнев, вот сразу Брежнев с орденом, как председатель президиума Верховного Совета, что космонавты возвращались в никуда. Всегда это было. Ведь все легло на полку, все вырезалось. Хрущев вырезался отовсюду. Очень интересная статья есть об учебнике 1972 года, новом издании. Я был первым, пока вот возрастом, подопытным кроликом, на котором этот учебник, потому что в 1972 году я как раз поступил в тот самый 10 класс. Перешел в тот самый 10 класс. И я помню, как все сужалось о репрессиях, о терроре сталинском, что Хрущев упоминался один раз, но вот там все подсчитано у Алексея Кузнецова, кстати. Очень здорово. И, кстати, процесс, который вот у нас постоянно представляет Алексей Кузнецов, процесс тоже, который обозначил прекращение этой эпохи. Это процесс Синявского и Даниэля. Это тоже
Собственно,
знаковый
начало
процесс.
диссидентского движения.
Да. И сразу при всех художествах и ломке дров Никиты Сергеевича очень скоро стало понятно, что времена наступают другие. И стало это понятно. 68-й год, очень интересно. 56-й год, когда подавили венгерскую революцию, когда подавили. Это несколько не так воспринималось. И вот, кстати, говоря о нашем номере, у нас в конце Дмитрий Львович Быков пишет о Геннадии Шпаликове. У Шпаликова есть жуткий совершенно рассказ. Такой, ну, у него друг погиб в венгерских событиях, вот у главного героя, у рассказчика погиб друг. Но там так описаны венгерские события, вот что кроме ненависти к тем, кто восстал, быть не может. Это меня очень поразил этот рассказ. А вот 68-й год стало все понятно, потому что уже, ну вот совсем другое стало, это стало понятнее. в миллион раз понятнее. Не до конца, но в миллион раз понятнее. И это тоже у нас есть. Вот весна, которая длилась полгода, да, как так называется у нас?
«Весна длинною в полгода». Да,
Весна
это Виталий
длиною в
Дымарский
полгода.
написал статью
Да.
как раз о пражской весне. И там, вы знаете, мне понравилась вставка Нины Хрущевой тоже. А жалел ли Хрущев о подавлении венгерского восстания в 1956 году? Я сейчас пытаюсь найти эту вставку. Сделать это, конечно, в электронном варианте не особо удобно. Так, ну да. Вот, да. В 68 году дедушке, проводившим свои пенсионные годы в Петрово Дальнем, удалось вырастить лучшие помидоры своей жизни. Огромный эскулап великана, хвастался он. Каждое утро он выходил в огород любоваться своей работой. Помидоры были такие красивые, блестящие, темно-красные, что он никак не мог заставить их собрать. В тот год, в конце августа, случились ранние заморозки. Однажды, проснувшись, он обнаружил, что его хваленный урожай почернел и скукожился на кустах. Никит Сергеевич был безутешен. «Плохой год во всем, и в погоде, и в политике», — говорил он в тот день, имея в виду ввод советских танков в Чехословакию. Брежнев раздавил пражскую весну точно так же, как за десятилетие до этого Хрущев расправился с протестами в Венгрии. Сожалел ли он о том своем решении в глубине души? «Прошло 12 лет, а мы так ничему и не научились», — сказал он, спотыкаясь об увядшие помидорные грядки по пути к дому. Наверное, сожалел.
Да, вполне возможно. Вполне возможно. И, кстати говоря, очень важна хрущевская пенсия. Очень важно, какую пенсию прожил Хрущев. Я имею в виду не в денежном выражении, а каково качество его воспоминаний. В них нет, как в воспоминаниях Молотова, Кагановича в записях, Маленкова. Нет, все было правильно, а Никита все нам... У него нет того, что все было правильно, когда он, что он делал и будучи при власти, и будучи во власти, и будучи властью. Это и весь вектор его воспоминаний, что его ошибки и его прегрешения перед людьми – это именно те прегрешения перед свободой людей, а не то, что он сделал. Да, он мог разбирать и свои подходы к сельскому хозяйству, к политике, а не то, что он не докрутил гайки, например. Или кто-то другой не докрутил гайки. Вот этот вектор очень важен. Очень важен.
Сергей Александрович, возвращаясь к Чехословакии. Ведь вот тут Виталий Дымарский в статье очень важную вещь указывает, что против вторжения в Чехословакии выступили французско- и итальянские автономные коммунистические силы. И вот именно тогда, на фоне этих событий, возник еврокоммунизм.
Да, совершенно верно.
По-моему, это достаточно
Расколов
важное
было
событие.
достаточно много в партиях, начиная, кстати говоря, из 1956 года, когда выступили такие твердые сталинисты, выступили и со скрипом только понимали, что происходит в Советском Союзе. То есть вот так называемая международная коммунистическая несколько раз раскалывалась, но еврокоммунизм действительно стал последней каплей Чехословакии, ну совсем последний, конечно, Афганистан. Но вот после Чехословакии было же совещание в Москве, которое я тоже очень хорошо помню, совещание коммунистических рабочих партий в Москве. И там не могли не опубликовывать, и там очень интересно, что говорила итальянская компартия, что говорили французы. Я, знаете, Suicide и Дима Винт, которые говорят, что и расстреливали, расстреливали, и расстрелы валютчиков. Тут бы я хотел обратиться вот под самый конец к другой книге. Книге «В чем состоял выбор» и книге у нас Пастухова Владимира Борисовича. Вот он, насилие не исчезло. И расстрельные статьи оставались. Но оно было выведено из системы. осталась оболочка коммунистической идеологии, но насилие перестало быть несущим в этой системе. Если бы победил Берия, как считает Пастухов, и на мой взгляд очень верно, наверное, бы оболочка распалась, и, может быть, что-то было бы совсем другое. Но насилие оставалось главным способом проведения политики. Оставалось бы. Спасибо, друзья, вам большое. Мы сегодня я очень доволен и благодарю чат, который сегодня просто образцово-показательный. Вот ваша заинтересованность на меня производит очень большое впечатление. Ваша явная заинтересованность. Это означает, что номер сделан не зря. И я думаю, что многие из вас этот номер купят и прочтут обязательно, будь то в бумажном, будь то в электронном виде. И наш шоп-дилетант, он уже поступил. Так что, пожалуйста, и там много всяких разных книжек, которые я сегодня недопредставил, не до того было. Большое вам спасибо, что вы
Федор
слушали
пишет, не
нас,
забудьте,
Айдар.
пожалуйста, поставить лайки. Да, ставьте лайки. И всем, кому интересно, всех приглашаем в будущие пятницы, как минимум три. Мы будем подробно разбирать этот номер, и я очень надеюсь, что и Нина Хрущева, может быть, мы пригласим, да, поговорить
Да, у
подробнее
нас очень
с ним.
много, просто целый план получается на следующий, дай бог, половину исполнить этого плана при обзорах разных статей и разных тем номера «Дилетанта». По пятницам мы
Это
это
правда.
делаем. В это
Да,
время, 18
трех
часов.
выпусков недостаточно для одного номера «Дилетанта». Да, каждый раз мы что-то,
Такого
к сожалению,
минимум.
упускаем, потому что выходит новый номер. Действительно, да. Спасибо всем большое. Сергей Бунтман, Сергей Александрович, спасибо большое. Я Идар
До
Ахмадиев.
свидания.
Понедельник в «Тиранах». Мы с вами, я надеюсь, увидимся уже на YouTube-канале «Дилетант». Всем пока.